13:06 в Перми. Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне. Меня зовут Юлия Хлобыст. Здесь журналист Влад Павлов. Влад, добрый день. И гость нашей политической кухни сегодня — первый заместитель председателя законодательного собрания Пермского края Игорь Попков. Добрый день, Игорь Валентинович.
Здравствуйте.
Ну что ж, обсудим политические итоги недели. Благо, вот только вчера у нас завершилось четвертое, да, заседание пленарное заседание ЗАГС собрания.
Третьего созыва.
Но четвертое заседание само по себе, там было два таких внеплановых, как бы организационных, и вот уже второе такое, как бы вот организационное. Конечно, хотелось бы поговорить с вами о тех двух резонансных законопроектах, которые в первом чтении поддержали парламентарии. Один из них — это так в простонародье называемый закон о выборах глав муниципальных образований. Поддержало его, было пять вариантов, это я для наших слушателей поясняю, может быть, для тех, кто не в информационной повестке, пять вариантов. Вариантов было самых различных, но был поддержан, как уже говорят в СМИ, либо самый антидемократичный вариант, либо
консервативный,
да, вот Влад подсказывает правильно. Так вот, 40 парламентариев поддержало из 52, и вы знаете, вот хотелось бы понимать логику большинства поддержавших депутатов этот законопроект.
Я, наверное, начну с того, что мы, когда говорим очень много о местном самоуправлении, зачастую уделяем слишком, на мой взгляд, большое внимание форме. И очень мало говорим о содержательных вопросах, которые должны быть, на мой взгляд, в работе местного самоуправления наших муниципалитетов. И вот это вот, в том числе, может быть, повышенное внимание к этим пяти законопроектам связано как раз с формой, собственно говоря, но не затрагивает, может быть, тех причин, по которому, в том числе, большинство, как сейчас принято, поддержало консервативный вариант этого закона. Давайте чуть-чуть вспомним, что у нас буквально 10 лет назад появилось более 300 муниципалитетов. Правильно это было или нет, время показало. Моя точка зрения, что было неправильно. Нам надо было идти по свердловскому варианту.
По пути укрупнения?
Создавать городские округа и, соответственно, вписываться в этот 131 закон. Но, к сожалению, я тогда еще был главой, и мне тоже пришлось очень много приложить
главой
усилия.
Главой города Березники.
Главой города Березники, чтобы Березники не превратились в Березниковский муниципальный район с поселениями, а сохранить Березники как городской округ. И вот, к сожалению, вот та история, да, нам сегодня очень больно постоянно ударяет. Почему я об этом говорю? Давайте, 260 поселений осталось. Даже если мы на них, на содержание аппарата, тратим условно по 2 миллиона рублей на каждого, это более половины миллиарда рублей, которые уходят на содержание этих чиновников. Это вот те деньги, которые вполне могли пойти сегодня на благоустройство, на решение вопросов местного значения. И наше сегодняшнее предложение в очередной раз будет способствовать тому, что у нас будут укрупняться поселения. У нас будет сокращаться чиновничий аппарат.
Я не совсем поняла, Игорь Валентинович, как с помощью назначения глав будет укрупняться чиновничий.
Потому что сегодня мы говорим о том, что более конкретно муниципальные районы смогут работать, прошу прощения, с муниципалитетами, с поселениями, убеждать представительные органы поселений концентрировать ресурс и через, в том числе, систему конкурсных комиссий убеждать, что сегодняшний сити-менеджер будет более эффективен, работая в связке с главой муниципального района. И мы сегодня говорим о том, что у нас практически, если опять вспоминать начало этой муниципальной реформы и сегодняшней, на 20% сократилось число поселений. Но, на мой взгляд, эта работа должна быть дальше продолжена. Именно для того, чтобы мы получали дополнительный ресурс на решение вопросов местного значения.
Но смотрите, вы ведь когда-то, в свою очередь, тоже избирались на должность главы Березняков. Вас выбирали горожане. И многие, кстати, главы муниципальных образований, которые сегодня, ну, вот, скажем, в законодательном собрании присутствуют, они тоже избирались путем прямых выборов. Вот и достаточно профессиональные люди. То есть я вот как-то вот, не знаю, мне все равно кажется, что какой-то есть вот подвох в этом, вот,
знаете,
кроме того, что вы объяснили.
Вообще, есть еще одна, на мой взгляд, тема, которую, ну, не то, что мы замалчиваем, а вот еще раз, мы увлеклись вот этими вопросами, связанными с прямыми выборами главы муниципального образования. Но мы вообще не задумываемся о роли представительного органа. Депутатов земского собрания, депутатов городской думы Березняков. Ведь когда глава избирается всенародным голосованием, он зачастую не подконтролен уважаемому представительному органу. И представительный орган через очень сложные процедуры может контролировать деятельность главы. А сегодняшняя процедура конкурса позволяет многим депутатам или земским собраниям активно влиять как на кандидатуру главы, так и на контроль его деятельности. И говорить о том, что сегодня это происходит по формальному признаку, ну, это точно не так. Я могу провести два таких, привести примера. Это Сивенский муниципальный район, Карагайский муниципальный район, где депутаты очень, так скажем, предметно отнеслись к результатам конкурса и к тем кандидатурам, которые были предложены им для назначения, для избрания, если уж мы будем говорить правильно. То есть мы говорим о том, что сегодня главу администрации района назначает коллегия выборщиков, то есть население доверило этим выборщикам выбирать.
Слушайте,
главу
у нас прям какие-то Соединенные Штаты Америки просто.
Ну, вот тот вопрос, да, что мы можем и такие аналогии сегодня проводить. Но я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, и, может быть, я исхожу из того, что я депутат законодательного собрания, мне бы хотелось, чтобы, допустим, звание депутат местного представительного органа, это звание звучало гордо.
А вот все-таки, если говорить о контроле, вот то, что вы сейчас сказали, что депутаты земских собраний смогут контролировать и деятельность, и как-то влиять на эту самую деятельность, то есть появились какие-то реальные рычаги, ну, например, там, я не знаю, там, взять и объявить главе там вотум недоверия какой-нибудь?
Ну, во-первых, это вопрос заключения контракта. Это вопрос тех показателей, которые записываются для определения эффективности деятельности главы. То есть это конкретная работа уже представительного органа. И мы, возвращаясь к теме как раз тех документов программных, которые должны быть и у главы, и тем более у органа местного самоуправления в целом на тот пятилетний срок, который их избираются, так вот там должны быть заложены как раз дорожные карты, следить за исполнением которых, за реализацией их, и задача представительного органа, и тем самым персональная ответственность главы за реализацию этих решений.
Но ведь с другой стороны, ведь что еще говорят, так скажем, те, кому, кто вот, кого не устраивает, да, вот такой вариант избрания, они говорят о том, что главы будут управляться в ручном режиме.
Так ли это плохо?
Ну, вот опять, да, насчет ручных, неручных режимов. Вообще, я хотел бы подчеркнуть, что избирают главу местного самоуправления на заседании представительного органа. Он не назначается у нас. То есть вот когда говорят, ну как, человек подотчетен своему представительному органу, он его избрал.
Ну то есть вы хотите сказать, что вот те 6 депутатов, которые входят в эту комиссию, да, то есть 6 депутатов и 6 представителей краевой администрации.
Готовят двух кандидатов, из которых 18 или там 25 депутатов местного органа представительного выбирают уже нового главу. Вот так вот. То есть не конкурсная комиссия у нас назначает. Мне кажется, что все время как-то пытаемся, чтобы для красоты картинки пропустить какие-то этапы.
Ну что ж, время покажет, я думаю, да, вот насколько это было правильное решение.
Знаете, вот я хочу сказать, что, может быть, действительно нам больше 10 лет понадобилось понять, что мы приняли неправильное решение в 2004 году. Не знаю, сколько нам понадобится времени, чтобы оценить сегодняшнее.
Слушайте, а у меня тогда возникает вопрос. Закон все-таки позволяет небольшим поселениям выбирать глав на прямых выборах. Может, там тоже стоит также зарегулировать этот вопрос?
Есть несколько моментов, которые, на мой взгляд, говорят, опять же, вот о той проблеме, которую озвучил большое число поселений. Ну, представляете, вот у нас есть поселение 1,5-2 тысячи жителей. Ну, понятно, что там представительный орган, ну, он, ну, 5, ну, 7 человек, да. И из них там, условно, один не доехал, один заболел. И получается, что вот эти 5 человек должны, в принципе, избрать старосту. Ведь мы должны понимать, что по тем полномочиям и ресурсу, который есть в этом поселении у главы местного самоуправления, ну, это староста. Это доверенное лицо вот этих 1500 человек. И здесь как раз этот вариант, на мой взгляд, более предпочтительный, чтобы люди-то не пытались переложить ответственность. Они контролируют его через своих депутатов, да? Но в целом они могут напрямую всегда спросить с него. И самое главное, процедура отзыва в таких поселениях намного проще, чем мы говорим о поселениях, где 10 тысяч, там, 15 тысяч человек. Так что здесь вопрос вот этого местного старосты, мне кажется, очень актуален.
Между чтениями закон все равно будет дорабатываться. Я полагаю, фракция ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ тоже внесут какие-то свои поправки. Реально вообще, что все-таки появится у муниципалитетов возможность выбора того, как им все-таки
так
избирать главу?
В сегодняшнем, в первом чтении подразумевается, что есть у муниципалитетов, это и городские поселения, и сельские поселения, возможность выбора процедуры.
Хорошо, а у районов?
А у районов в данной ситуации уже однозначно концепция закона показывает, что они будут избираться представительными органами муниципальных районов, земскими собраниями, городскими думами.
Ну ладно, все-таки вот должно пройти сколько-то времени, да, чтобы, в общем-то, понять, как вот Игорь Валентинович сказал, там, я не знаю, там, может, не 10 лет, может быть, меньше, но все-таки. Еще один законопроект, который также был поддержан в первом чтении, это предоставление квартир многодетным семьям вместо земельных участков. Вы знаете, вот для меня лично это выглядит так. Раньше давали землю, причем по большей части она была неликвидная, потому что не была обеспечена инфраструктурой. И, соответственно, может быть, некоторые многодетные семьи и хотели бы там строиться, но слишком дорого вести коммуникации. Сейчас предлагают выдавать, ну, по сути дела, это однокомнатные квартиры, там вот этот вот лимит метражный, да, там от там, 26 до 43 или 46 метров. То есть, по сути дела, это такая вот однушка. Мы понимаем, что многодетная семья в эту квартиру не поселится. Максимум, что они могут сделать, отселить старшего ребенка или, например, ну, продать, так же, как и земельный участок. Вот, на ваш взгляд, это нормальная замена? Или это все-таки делается для, в рамках требования федерального какого-то законодательства? Или мы можем, допустим, вместо вот такой замены ввести, ну, какие-то, на мой взгляд, более предметные социальные пособия, социальные выплаты, налоговые льготы, в конце концов?
Вот давайте будем исходить из сегодняшних реалий. Мы видим, что реализация, допустим, наших законов о предоставлении земельных участков многодетным семьям столкнулась действительно с трудностями не только выделения самих земельных участков, потому что очень непросто первый этап проходил, когда формировались, собственно говоря, вот эта вот база земельных участков для выделения многодетным. Но и столкнулись с тем, что не всегда муниципалитеты могли выделить земельные участки необходимого размера, который был строго записан в этом законе. Поэтому первый шаг, который мы сделали, это предоставили муниципалитетам возможность выделять земельные участки, которые могут быть более удобны для индивидуального жилищного строительства, но меньшей площади. Скажем, не 15 соток, а 7-8 соток. Вот этот шаг мы еще раньше сделали. Сейчас, по большому счету, мы даем еще один вариант. Этот вариант, я соглашусь с вами, он больше похож на ресурсный вариант. Что, на мой взгляд, после принятия в первом чтении в этом законе, ну, вполне можно доработать. В том числе, слушая выступления коллег, во-первых, допустим, мы можем записать выделение квартир не менее 33 квадратных метров. Да? Мы можем записать, что выделение данных земельных участков для реализации этой программы проходит исключительно по конкурсу, в скобках, аукциону. То есть не вдаваясь, вот как в том числе в другие крайности, которые говорили коллеги, прописывать там и делая громоздким этих закон, но вот две какие-то реперные точки мы можем вполне, на мой взгляд, прописать в этом законе. И тем самым мы даем возможность людям получить ликвидный актив. И сегодня ведь, когда, допустим, вы обращаетесь за ипотекой, зачастую от вашего первоначального взноса зависит ставка, по которой вам предоставят этот ипотечный кредит. Это только один из вариантов использования данного ресурса. И, на мой взгляд, для городских жителей при соответствующей обеспеченности, прозрачности процедуры, в том числе, как очереди предложили. Здесь ведь еще важно, как предложили, да? Угу. То есть вот у нас же есть одна очередь из многодетных семей, которая первоначально выстроилась для получения земельных участков. Поэтому здесь тоже важна процедура предложения, что или ты сегодня только вот это берешь и больше никогда, или ты подождешь, и мы тебе вот это. Вот здесь вторая, на мой взгляд, подводный камень, который нам еще предстоит обсуждать вместе с муниципалитетами.
13 часов 23 минуты в Перми. Мы снова на политической кухне. Здесь Влад Павлов. Добрый день, Влад.
Добрый
Меня
день.
Зовут Юлия Хлобыст. Гость нашей программы сегодня — первый заместитель председателя Краевого законодательного собрания Игорь Попков. Добрый день, Игорь Валентинович.
Добрый день.
Ну, а за звукорежиссерским пультом у нас работает Вадим Шалоносов. Я все-таки хочу вернуться вот к тому второму резонансному законопроекту о предоставлении квартир многодетным вместо земельных участков. Там ведь вот в качестве еще одного из подводных камней называлось коррупциогенный назывался фактор. В том плане, что застройщик получает фактически, за практически, видимо, бесплатно, да, какой-нибудь бесплатно жирненький участок под строительство. И вот я-то просто думаю, с одной стороны, меняем шило на мыло, да, выделяем маленькие квартиры вместо необеспеченных инфраструктурой земельных участков, с другой стороны, приобретаем еще и вот такой коррупциогенный фактор. Я вот все-таки вот посмотрела так вот на, скажем, как в Европе, например, там вот мы любим обращаться к опыту других стран, там многодетных поддерживают, я не знаю, там налоговые различные послабления дают, до 25 лет там им постоянные какие-то выплаты государство дает, ну и так далее, масса всего, что позволяет многодетным семьям, в общем-то, достаточно безбедно существовать. Почему бы вот все-таки, вот почему именно такой закон?
Вот если мы в целом начнем говорить о тех социальных, допустим, аспектах проблемы, так скажем, подрастающего поколения, воспитания подрастающего, не только в многодетных семьях, но и просто в семьях, да, будем говорить. Я бы так сказал, что наша социальная политика, которая сегодня в том числе осуществляется в Пермском крае, имеет очень много аспектов. И сегодня наша главная тема не снижение финансирования по социальным статьям, а определение как раз критериев адресности и нуждаемости. Я бы не хотел, вот, скажем, всю социальную политику переводить на рельсы многодетных семей. Это несколько не так.
Перекос,
да,
будет.
Потому что у нас есть дети, оставшиеся без попечения родителей, и так угу. далее. Да, категорий у нас хватает, к сожалению, тех, которые нуждаются в социальной поддержке. Я вернусь к многодетным и в том числе к своим предложениям. Просто мы зачастую себя не очень, друг друга не очень слышим, Юль. Я же ведь и сказал, что после первого чтения для того, чтобы повысить прозрачность этих процедур, в законе определить, что данные земельные участки выделяются по конкурсу или в скобках по аукциону. Эту тему надо обсуждать.
То есть мы говорим... Основной точкой этого законопроекта ведь является именно то, что он предоставляется без конкурса, без аукциона.
Нет. Вот,
это же отмечено.
Вот я и говорю, что эту тему надо и обсуждать на сегодняшний день. Мы ведь... О чем должны сказать? Что земельный участок выделяется застройщику на эти цели, да? Где застройщик должен сказать, что я выделю, допустим, 10 квартир, я выделю 12 квартир. Весь вопрос вот в этих ведь процедурах. И сегодня эти процедуры должен был прописывать исполнительный орган своим постановлением. Вопрос вот этого должны мы обсудить еще раз. Если мы говорим о том, что мы видим риски коррупциогенности, да, в этой истории, то тогда, ну, кто будет эти предложения отвергать там, или отклонять, да, должны пояснить, как они эти риски по-другому видят, возможность их убрать.
В это первоначальном вот законопроекте абсолютно непонятно, какие требования к инвестиционным проектам застройщиков, которые они должны предоставить муниципалитетам.
Так вот, если мы говорим, что процедура будет конкурсной, соответствующим образом, уже в постановлении правительства, в постановлении органа местного самоуправления должны эти критерии прописаны быть.
То есть каждый сам за себя.
Ну, я считаю, что сегодня кто выделяет земельный участок, тот должен, вот еще раз, мы говорим, выделяется не заявительным порядком, а конкурсом, да? И вот процедуру конкурса прописывает исполнительный орган. Вот он там пропишет количество квартир, которые могут быть предоставлены, процент квартир, которые должен предоставить застройщик минимальный, да? Участвующий в конкурсе скажет другой, да? А я могу повысить этот процент. Ну вот, уже прозрачность, правильно? Ну, так что давайте это будем обсуждать.
Будем обсуждать, и опять нужно время, чтобы понять, да, как будет работать на самом деле тот закон, который будет в итоге принят. То есть каким он будет и
знаете,
как будет работать.
Я бы так сказал, что вариантность, она, с одной стороны, хорошо, но меня смущает несколько другое в этой истории, что мы людям, да, как, знаете, есть такая пословица, хочешь наказать ребенка, предоставь ему право выбора. И вот здесь вот у меня лично какие-то определенные сомнения есть, что мы уходим от четкой, понятной схемы, что мы давали в виде натуральной льготы, скажем, да, многодетным семьям. То есть у нас получается возможность не только вот о чем вы говорили, при выделении земельного участка, но ведь и в беседе уже как бы чиновника и многодетной семьи, стоящей в очереди, возникают варианты. И где у нас гарантия, что вариант, который в данной ситуации будет предложен той или иной многодетной семье, не будет иметь какие-то подварианты?
А варианты — это только вы, как законодатели, которые будут принимать, ну, которые вот будут поправки вносить, и будете принимать вот соответствующий законопроект. Мы сейчас прервемся на федеральные новости, после чего вернемся на политическую кухню «Эхо». 13 часов 33 минуты в Перми. Мы находимся на политической кухне «Эхо». И сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя Краевого законодательного собрания Игорь Валентинович Попков. Еще раз добрый день. Вот, конечно, хотелось бы поговорить о вашем основном функционале как первого заместителя председателя. Это вопросы экономики, бюджетного регулирования. Если успеем, просто есть такой вопрос, который не дает мне покоя. Вот у нас буквально 22 ноября будут выборы мэра города. Вы в 2014 году принимали участие в конкурсе на пост сити-менеджера. Ну, не мэра города, я сказала, да, правильно, а главы администрации. Вот, так вот, тогда в этом шорт-листе было 10 кандидатов. Мы понимаем, что часть из них были технические, так скажем, но какая-то часть, ну, может быть, там процентов 40-50, это все равно были реальные политики, которые шли со своими программами, и вы в том числе, вот на пост мэра. Сейчас у нас в этом списке 3 человека, один из них действующий, ну, временно исполняющий обязанности главы города Дмитрий Иванович Самойлов, и двое других — это директор пермского предприятия «Ветеран» Александр Мартынюк, который, кстати, и тогда принимал участие тоже, и заместитель гендиректора по развитию ОАО «Специальное научно-исследовательское бюро Эльбрус» Всеволод Юшков. Вот на ваш взгляд, почему нет сегодня реальной конкуренции? Люди сами не хотят идти во власть?
Я могу так сказать, что ведь многое связано с теми политическими циклами, когда проходит тот или иной конкурс. Вот, условно, 2014 год – это было такое время, когда почему бы нет? А вот на сегодняшний день, если даже про свою позицию говорить, да, я целый год занимался выборами по своему одномандатному округу, Березняковскому и Усольскому номер 15. И, естественно, что я реализовывал свою политическую задачу, ее реализовал 18 сентября этого года. Ну, как бы, другую политическую...
Я не говорю о вас. Вот есть же и другие политики, вот, которые могут, в общем-то...
Почему в этом году конкурс не вызвал интереса?
Смотрите, а в этом году политики реализовывали себя на выборах депутатов законодательного собрания, депутатов Государственной Думы и даже, подчеркну, депутатов городской думы. То есть, исходя из этого, ну вот, на самом деле...
То есть, горнило выборов так всех подкосило, что уже нет сил никаких.
Я говорю, что у людей, естественно, мы же не говорим об отсутствии амбиций у людей, да, политических. Мы говорим, что вот именно в данной ситуации участие в этом политическом действии, как, скажем, конкурс на пост главы администрации города Перми, он совпал вот с этими тремя политическими, скажем так, выборами, да, или моментами. Ну да, и большинство людей, может быть, которые могли бы заявиться, да, они решили, что есть возможность реализовать свои политические амбиции на этих выборах. Ведь все прекрасно знали, что будет именно этот конкурс. И потенциальные кандидаты могли выбрать, где им участвовать, кандидатом в депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания или Городской Думы. Или же в конкурсе на главу. Ну вот четыре варианта, кто-то выбрался один.
Понятно. Вот в своей программе тогда, еще в 2014 году, вы выступали за развитие города Перми на основе новой экономики, экономики знаний. Но вот, на мой взгляд, эта концепция осталась в прошлом вместе с губернатором Олегом Чуркуновым, вот, который тоже продвигал вот эти же идеи. Сегодня, ну и поскольку Пермь — это краевая столица, самый большой город края, то, в принципе, понятно, что, наверное, вот эта концепция, она распространялась, ну, в принципе, наверное, на весь край. Сегодня, на ваш взгляд, вот векторы развития края, они поменялись? Больше все-таки у нас промышленное развитие?
Вот, понимаете, может быть, лозунг сам, да, он поменялся. Но поменялись слова, а не суть. Потому что вот недавно прошел абсолютно третий инженерный форум пермский. О чем там в первую очередь говорили? О том, что нам необходимо сегодня внедрять инновации, о том, что нам необходимо сегодня использовать все возможности наших уважаемых научно-исследовательских университетов для подготовки кадров, для создания, допустим, новых видов, так называемое дуальное образование, то есть, да и самое там яркое и зрелищное для молодежи захватывающее — битва роботов, то есть... Мы, как это, не сворачиваем или там не тормозим на этом пути прогресса. Мы движемся, находя, может быть, иные слова для обозначения той тенденции, которую... Ну, я не говорю, что я был первопроходцем в 2014 году, но я считаю, что мы сегодня, говоря о развитии промышленности, мы говорим именно о развитии ее в технологическом шестом укладе, как сейчас любят говорить. То есть, а это и есть город инноваций. Без этого мы ничего не продадим с вами.
Хорошо, давайте тогда к вашим компетенциям. То, что касается бюджета, вот у нас он в стадии принятия, значит...
В первом чтении.
Да, в первом чтении принят. Значит, пока что дефицитный, но в рамках приличного все. То есть мы не вылазим за рамки бюджетного дефицита. А, тем не менее, социально направленный. И, кстати, многие эксперты, многие экономисты говорят о том, что вот то, что мы сейчас, скажем, берем кредиты, направляем их в том числе на какие-то социальные сферы. Это говорит о том, что у нас отрасли экономики, экономические какие-то сферы, они не развиваются. Вот это так или не так, на ваш взгляд? Тем более вы занимались бюджетом на разных уровнях, вы, там и как глава города Березники.
Начнем
и...
с хорошего.
Хорошо, давайте.
У нас полностью совпадает видение сегодня с исполнительной властью и законодательной, что нам нужно... прийти к 2020 году к бездефицитному бюджету. Это вот первая, так скажем, можно сказать, хорошая новость.
То есть это пожелание.
Исполнительные власти доказывали, наконец,
да,
сумели доказать.
Да, и вот уже в третьем созыве мы сегодня уже идем как раз, как это, через терни к звездам. Но
бездефицитный
будет...
это бездефицитный, но опять же говорят, что долги...
Следующее. Вот, а теперь как бы...
К плохому.
К сложностям. Что значит плохое? Понимаете, у нас в этой жизни, я бы так, все у нас...
Смотря как к этому относиться.
Да. Я всегда говорил, и тут точка зрения, она у меня сформировалась, когда я собственные, точнее, чужие долги гасил, будучи главой города Березники, что, да, если мы говорим говорим об эффективности расходования средств, проценты, уплаченные хоть по бюджетному кредиту, хоть коммерческому, ну, невозможно назвать эффективными. Но сегодняшняя ситуация говорит о том, что эти проценты – это плата за социальную стабильность в Пермском крае. И, ну, кто хочет социальной нестабильности, да? Ну, тогда мы должны открыто понимать, что да, сегодня вот эти вот кредиты, они ведь берутся не только из-за того, что вот нам так захотелось, да, но мы понимаем, что достаточно турбулентно или там любят говорить волатильно прошли эти 4 года, там можно всяких красивых слов набрать, тяжело было с доходной частью бюджета. И мы сегодня все прогнозы, которые видим, да, говорят о том, что все-таки легкий там такой или слабый оптимизм о том, что мы начинаем... Правда, у нас когда дно кто-то нащупывает,
про дно лучше, не вспоминать,
Не шутить теперь на эту тему. Но, тем не менее, мы исходим из того, что, во-первых, мы одну проблему убираем. Вторая проблема – это замещение как раз и рост доходов. Мы говорим о том, что только через специальную инвестиционную политику, которая сегодня осуществляется в Пермском крае, то есть мы работаем над тем, чтобы повышалась доходная база. То есть мы должны идти, обеспечивая социальную стабильность. Только так мы сможем на самом деле повысить и рост доходов, инвестиционную привлекательность края. Тем самым мы... в каком-то там обозримом промежутке времени сократим, собственно говоря, тот дефицит бюджета, который мы назовем уже, который заполняет дефицит доходов, давайте так лучше скажем, не бюджета, а доходов, которые мы замещаем кредитами, да, вот эту доходную базу мы должны условно к 2025 году дорастить до такого уровня, что у нас опять будет, так скажем, доходы с расходами будут совпадать. Но это вот, к сожалению, на мой взгляд, такая более длительная перспектива, чем переход на бездефицитный бюджет. Но без перехода на дефицитный мы не увидим и там тогда света в конце тоннеля.
Ну, тут и федеральные власти ведь вот вроде как уже подставляют свое плечо. Буквально на этой неделе стало известно, что в фракции «Единой России» в Госдуме собиралась, и там было принято решение, вернее так, предложило регионам рефинансировать долги и оказать некую финансовую, дополнительную помощь.
Вот давайте мы на сегодняшний день... Есть проблема, которая связана у нас в взаимоотношении федерации и нашего субъекта. В первую очередь там тема есть изъятие у нас из доходов 1 миллиарда рублей налога на прибыль в пользу, так скажем, тех субъектов, где такой возможности нет. Ну, то есть перераспределение такое. Я не знаю, как эта тема до конца решится. Это первый вопрос, да. То есть для нас это тоже приличная сумма изъятия доходов. И вторая тема, это как раз в том, что пока мы иных сигналов от Министерства финансов Российской Федерации, кроме того, что взятые бюджетные кредиты вы в течение трехлетнего периода должны вернуть, не получали. Посмотрим, как примут в первом чтении. Нам волнует и второе чтение, собственно говоря, самое основное, когда мы увидим вот эти вот ресурсы.
Вы говорите про федеральный бюджет.
Про федеральный сейчас. Бюджет, конечно, конечно. То есть мы, принимая сейчас, даже во втором чтении, я думаю, что мы все равно примем очень жесткий наш бюджет, да, выполняя вот эти все требования федерации, тем слаще будет радость, тем меньше мы возьмем коммерческих кредитов.
Надеюсь, на худшее, году. Ибо лучшее будет тебе награды.
Я тоже считаю, что лучше принять на сегодняшний день максимально жесткий расписанный бюджет, чтобы уже действительно иметь возможность снижать нагрузку уплаты процентов по кредитам. Еще раз подчеркну, да, необходимая горькая плата, да, за социальную стабильность, но лучше, чтобы лекарство-то было, так скажем, меньшей дозы.
Игорь Валентинович, буквально последний вопрос, хотя мне тут уже показывают закругляться. Тем не менее, вот переходя к сфере ЖКХ, в свое время вы, значит, на посту главы города Березники, значит, была история, когда приходили коммерческие структуры в коммунальное хозяйство, та же самая история в Перми. Я имею в виду сети, инфраструктурные, всяческие объекты. У нас сегодня
конкурс,
это, да, аренды, концессии и так далее, и тому подобное. Но Но сегодня, к сожалению, ситуация вот такова, ну, внешняя, по крайней мере, что несмотря на заявления этих структур о том, что они вкладывают, инвестируют в развитие и так далее, мы видим прекрасно, что сети сегодня ну, в таком достаточно плачевном состоянии находятся. Вот на ваш взгляд, все-таки, опять же, не поспешили ли мы с передачей стратегически важных объектов в частные руки?
Вот то, что касается Березняков, я не вижу такой проблемы. Я вижу, что там есть понятные взаимоотношения между ресурсоснабжающими организациями, между получателями этой услуги. Там больше вопросов связано как раз с прохождением платежей. То, что сегодня касается других муниципалитетов, вопрос качества местного самоуправления. Потому что сегодня вопрос, как отслеживаются те же договоры аренды, которые были заключены с частными компаниями, какие требования к ним да, предъявляются, вовремя ли контролируются. Это вопрос все-таки не той формы, как кто управляет или пользуется этими активами, а все-таки вопрос к тому, кто управляет. То есть это все-таки к органу местного самоуправления больше вопрос.
Ну что ж, спасибо. Напоминаю, что на политической кухне «Эхо» сегодня был Игорь Попков, первый заместитель председателя законодательного собрания Пермского края. Спасибо вам, что пришли. Спасибо за искренние ответы. Здесь работали Влад Павлов, меня зовут Юлия Хлобыст и Вадим Шелоносов за звукорежиссерским пультом. На этом мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.